Радио Прага Интернешнл. Новости.
Чешские военные не пострадали от ракетных ударов Ирана по базам в Ираке. Вывод чешских солдат из Ирака пока не планируется. Министерство труда планирует с июля устражить правила выплаты пособий безработным. МИД Чехии не располагает информацией о нахождении чехов среди жертв авиакатастрофы в Тегеране. Весь контингент находящихся в Ираке чешских военнослужащих после ракетных ударов Ирана по американским базам находится в порядке. Об этом сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова. Иран ночью атаковал две базы в Ираке, где не было чешских военных, дополнил информацию Дворжаковой пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Ян Пейшек. Дальнейшие действия чешская армия координирует с союзниками по Альянсу. В Ираке находится около 40 чешских бойцов в рамках миссии НАТО, а в Багдаде еще пятеро чешских полицейских, выполнявших роль инструкторов в подготовке специалистов для иракской армии. Североатлантический альянс несколько дней назад приостановил действие обеих программ миссии в Ираке. Чехия пока не планирует вывод из соображений безопасности своих солдат из Ирака, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, находящийся с визитом в Фаламуце. Согласно информации иранских средств массовой информации, в результате ударов по базам США в Ираке погибло 80 человек. Министерство иностранных дел Чехии на данный момент не располагает информацией о нахождении граждан Чехии среди пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране. Иран обязался предоставить список пассажиров, находившихся на борту, в течение нескольких часов, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь МИДа Зузана Штихова. Иранское государственное телевидение после авиакатастрофы информировала, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Агентство Reuters сообщило о 176 жертвах, 167 пассажирах и 9 членах экипажа. Власти Ирана утверждают, что причиной крушения самолета стали технические неполадки, и большинство погибших являются иранцами. По информации МИД Украины, в авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, 4 афганца, 3 немцев и 3 британцев. Министерство труда и социальных дел Чехии планирует с 1 июля текущего года устражить правила для людей, стоящих на учете биржи труда. В том случае, если безработные повторно отказываются от предлагаемых центром занятости вакансий и сами не ищут возможности трудоустроиться, они могут лишиться пособий на 9 месяцев вместо полугодового срока, предусмотренного нынешними правилами. Чиновники также получили бы право послать недомогающих безработных на контрольное обследование и проверять, не работают ли зарегистрированные на бирже труда лица нелегально. Новый подход к данной проблематике предусматривает новелла закона о трудоустройстве, обнародованная на портале Кабинета министров Чехии. Лучшим способом выучить иностранный язык, по мнению примерно половины чехов, является пребывание за рубежом. Обучение в рамках школьной программы, как и общение с носителем изучаемого языка, эффективным считает лишь 20% опрошенных. При этом знание английского языка считают важным 3/4 респондентов. Поэтому, по их мнению, государство должно выделять дополнительные финансовые средства на освоение иностранного языка вне обязательной школьной программы. Таковы результаты опроса, проведенного агентством STEMmark по заказу общества Education First, нацеленного на образование в данной сфере. В опросе приняли участие 306 родителей, имеющие детей в возрасте от 13 до 25 лет, и 306 студентов в возрасте от 15 до 25 лет. По мнению 76% родителей и 82% их потомков, знание иностранного языка прямым образом влияет на развитие общества. И коротко о погоде. В Чехии ожидается облачная погода, местами возможны осадки. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов Цельсия, ночью до 3 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер до 3 метров в секунду. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио Прага International. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Брекзит приближается. Беспокоит ли это обстоятельства чешские фирмы? 500 лет назад был отчеканен первый яхимовский толар. Ученые из Брно нашли новый дешевый способ получения графена. Вы слушаете инвещание чешского радио. Одним из главных вопросов, обсуждаемых ныне в Европе, является грядущее отделение Великобритании от Евросоюза. Это тема актуальной лондонской встречи главы ЕС с британским премьером, которая предваряет главные переговоры, начало которых запланировано на конец января. Насколько важной темой Brexit является для владельцев чешских фирм, активно торгующих с Великобританией? Представитель экономической палаты Пилзенского края Радко Тролчева утверждает, что у большинства чешских компаний Brexit серьезных опасений не вызывает.
Před minulý rok to zajímalo zhruba 2%, a minulý rok to poskočilo na nějakých 3,5%.
В позапрошлом году в нашем регионе беспокойство в связи с Брекзитом, по нашим данным, проявляло около 2% компаний. В прошлом году этот показатель достиг уровня 3,5%. В этом мы очень серьезно отличаемся от соседней Германии. Там опасения по поводу выхода Великобритании из ЕС проявляет 64% фирм.
Аж 64% немецких фирм се обава проблему Брекситу.
Непосредственно в Пилзенском крае Чешской Республики работает около 100 компаний, имеющих торговые связи с Великобританией.
Найвизнамнейшей фирмой с бритским майталом є фирма Браш, виробце генераторов.
Самой крупной фирмой с владельцами из Великобритании в нашем крае является производитель генераторов Браш. А что касается торговли, то в первую очередь нужно вспомнить пивзавод Пилзенский Проздрой. Есть и другие.
По той обходной странце можем, например, изменить Пилзенский Проздрой, а дальше.
Комментирует Радко Тролчева. Многое в сфере торговли с Великобританией после ее выхода из ЕС будет зависеть от договора, который с Объединенным Королевством удастся подписать Чешской Республике.
Ten obchod bude probíhat stejně jako je to z USA nebo z Austrálie. A je otázka samozřejmě.
Все будет похоже на систему наших торговых отношений, например, с Австралией или США. Далее многое зависит от договора, который должен быть подписан до конца 2020 года. В этот момент, я считаю, большая часть фирм начнет серьезно интересоваться тем, что же им Brexit действительно принесет.
Одной из компаний Пилзенского края, имеющей активные связи с Великобританией, является чешский производитель велосипедов Duratec из города Тоушков. Чтобы подстраховаться на случай возникновения проблем, вызванных Брекзитом, в Великобритании фирмой был создан запас деталей и узлов, которые позволят бесперебойно выполнять заказы, поступающие от местных граждан.
Мы специализуемся на оправду заказковую выработку, то значит, что нашим целям...
Мы работаем на заказ, поэтому для нас бесконечное наращивание производства не является главным. Ежегодно мы производим около 1500 велосипедов. 8-10% выпущенного товара экспортируется в Великобританию.
Между 8-10% вывозим до Великой Британии.
Описывает владелица фирмы Катерина Духкова. Грядущий Brexit в большей степени волнует ее британского торгового партнера. В случае жесткого варианта отделения от ЕС, чешская продукция, ввозимая в Великобританию, подорожает, так как изменятся таможенные пошлины.
Я думаю, что рост может составить 10% от цены нашего продукта. Однако важной проблемой являются не только таможенные взносы, но и сроки поставок. Сегодня, зависимо от сложности, мы способны выполнить заказ клиента в течение 6 недель. После Брекзита этот срок может увеличиться до 8-9 недель, что для клиента уже является пограничным показателем.
После Брекзита сложности Катерина Дувкова ожидает, но одновременно уверена, что к отказу от британского рынка они не приведут. Велосипедная фирма надеется найти партнеров, которые помогут сохранить сегодняшнюю скорость выполнения заказов клиентов из Великобритании. Пятьсот лет назад, 9 января 1520 года, графу Штепану Шлику было предоставлено право чеканить из серебра, добываемого в яхимовских рудниках на северо-западе Чехии, собственные серебряные монеты. С наименованием города Яхимстал, Яхимов, связано также и название монет от слова «тал», «толар». Подробнее Эва Турочкова.
Речь идет о крупной серебряной монете весом около 30 граммов. На одной стороне был изображен чешский лев, на другой – святой Яхим, Йоахим.
Шлики дипломатическим путем стремились получить официальное разрешение для открытия монетного двора. Добиться согласия у короля Людовика Ягеллона им сначала не удавалось, однако их планы одобрил Богемский сейм, орган власти, объединяющий чешскую и моравскую знать. Разрешение чеканить монеты граф Штепан Шлик получил как раз 9 января 1520 года. А то се стало праве
9 ледна 1520. Объяснил радио Прага Интернешнл Ян Недвед из музея Карловы Вары.
В ту добу се бежне тежило на те саске стране Крушний гор.
К моменту начала чеканки в Яхимове монеты уже начали выпускать на саксонских склонах Крушных гор, где серебряные деньги получали название в соответствии с местом их производства. Так появились, например, шнебергеры. Так и появилось название Санкт-Яхим-Сталер. По ходу времени шликовские талеры буквально завалили всю Центральную Европу, а их название в течение нескольких десятилетий естественным образом сократилось до талер, то есть толар.
Дошло к тому, что вообще та мince převзала обычно назв талер, тоді толар.
Кстати, от толара произведено и название американского доллара. Изначально доллары предназначались не для повседневного использования, а для платежей на финансовых рынках и для зарубежной торговли. Даже яхимовские шахтеры не получали долларов, так как номинальная стоимость этих монет была слишком высокой. Один доллар был эквивалентом 30 пражских грошей.
Они тотиж шликовые. Достали одно такое привилегиум, которое вообще...
Что особенно интересно и весьма необычно, в эпоху Ренессанса и начала новой истории, на толарах у ног святого Яхима появляется родовой знак шликов, не королевский знак и не герб правящего рода. Это было абсолютно непривычно в то время в контексте всей Европы.
Шликовский знак, což было просто необычно в целом европейском контексте.
После 1526 года, когда Людовик Ягеллон скончался во время сражения против турок при Мохаче, во время битвы был убит также поспешивший правителю на помощь Штепан Шлик. Новым королем Богемии провозгласил себя Фердинанд I Габсбург, который решил взять контроль над монетным двором. Таким образом, в 1528 году он отнял у рода шликов право добычи серебряной руды и выплачивал им лишь небольшую долю от прибыли.
Понятно, шлики были недовольны таким подходом. Решение Фердинанда I послужило одним из поводов, почему знатный род позднее выступил против императора Карла V Габсбурга во время Шмалькальденской войны 1547 года. Потерпевшие поражение шлики были окончательно отстранены от добычи и чеканки долларов в Яхимове.
Дефинитивно отстрижены от дульного подникания в Яхимове.
Цена одного яхимского доллара, по словам Яна Недведа из музея Карловы Вары, в наши дни составляет около 30 тысяч крон.
Они сегодня взяцны с того důvodu, что, как приходили на тот...
Несмотря на то, что толаров было выпущено большое количество, оригинальный яхимовский толар – большая редкость. Многие монеты, попав на саксонские и германские рынки, были вторично отчеканены с изображением того или иного правителя Германии.
Часто говорят, что эпоха долларов постепенно поставила точку в истории до того времени самой популярной чешской монеты – пражского гроша, которым на территории чешских земель расплачивались с 1300 года. На самом деле обе монеты одновременно присутствовали в обороте в течение более чем 100 лет.
Мозаика. Ученые университета имени Томаша Гарика Масарика в Брно заявили о разработке нового метода получения графена, многообещающего материала, который уже сегодня находит самое разнообразное применение. Экстремально тонкая углеродная модификация относится к числу самых прочных из ныне известных в мире материалов. До сих пор производство графена было дорогостоящим процессом и весьма далеким от такого понятия, как экологичный. Разработчики из Брно решили найти способ избавить перспективный материал от этих нежелательных характеристик. Чтобы получить графен по нашей методике, необходим микроволновой источник, причем достаточно обыкновенной бытовой микроволновки. Потом исходный материал мы подвергаем процессу окисления, применяя самые простые химикалии, которые можно запросто купить в хозяйственном магазине. Наш способ получения графена весьма прост. Я даже удивляюсь, что до сих пор он никому в голову еще не пришел. Комментирует разработчик нового метода Павел Паздера, сотрудник химического отделения природоведческого факультета. Над разработкой простого и экологичного способа получения графена он трудится со своей группой уже несколько лет. Первую патентную заявку, касающуюся графена, группа разработчиков Павла Паздера подала в конце 2016 года.
Та метода еще не была вполне экологически чиста.
Предложенная нами методика еще не была достаточно экологически чистой, однако нам удалось ее усовершенствовать. Потом мы разработали второй и третий уникальный способ получения графена. Эти методики мы уже в патентное бюро не отправляли, ну, чтобы нам их просто никто не украл.
А потом третий, ты уж мы не патентовали, чтобы нам то никто не собрал.
Информация об особенностях нового метода хранится учеными университета имени Томаша Гарика Масарика в Брно в строжайшем секрете. Точный рецепт получения вещества известен всего трем сотрудникам, кроме Павла Паздера, еще двум членам группы Рихарду Шевчику и Дане Немечковой.
Та метода еще тренější а є в подстатě, бих řekla, і такова блбувздорна, що то оправду...
Наш метод гораздо безвредней для природы, чем иные. Вдобавок, это очень просто. Этой методикой можно воспользоваться, даже если человек не очень-то в этом разбирается.
Человек, который не уполне, как треба, забегли в том режиме.
Аппаратура, которую мы используем для получения графена, относится к категории обыкновенных, простых лабораторных приборов. В нашем случае нет необходимости приобретать дорогущее стоимостью в несколько миллионов оборудование. Отпадает также необходимость ликвидации опасных отходов. Все это отражается и на финальной цене нашего графена, которая значительно ниже. В промышленности графен может использоваться в оборудовании для очистки воды, для получения более прочного бетона или создания аккумуляторов с большей емкостью. Сегодня графен уже используется в автомобилестроении. С использованием графена, например, ученые университета имени Палацкого в городе Оломоуц создали самый миниатюрный в мире металлический магнит, о чем было заявлено в 2016 году в журнале Nature Communications. В лабораториях университета разработчики уже доказали возможность использования нового наномагнитного материала в медицинской диагностике. Самые маленькие магниты помогут также при очистке воды, в создании новых видов электроники, магнитооптических и магнитоэлектронных приложений. Новый магнитный материал удалось создать, соединив наночастицы железа, никеля или, как вариация, кобальта с химически модифицированным графеном, двумерной аллотропной модификацией углерода, образованной слоем атомов углерода толщиной в один атом. Такие металлические магниты имеют размеры от 3 до 5 нанометров. Возможность их получения научным сообществом была предсказана, но реализовать идею до сих пор еще никому не удавалось. Наночастицы такого рода на воздухе неустойчивы, они просто сгорают. Суть нашей работы заключается в том, что мы смогли воспользоваться материалом, отмеченным в 2010 году Нобелевской премией, графеном, и навязать на него наши маленькие магниты. Комментирует Радек Сборил, руководитель группы, реализующей в университете имени Палацкого в городе Олмоутс уникальный проект. Размеры новых наномагнитов в 1000 раз меньше, чем толщина человеческого волоса. Графен уже сегодня находит применение в ряде технологических разработок. Если же ему еще придать и химическое качество, то он сможет работать в качестве капкана для ультрамалых магнитов. Новые металлические наномагниты, как было учеными доказано на практике, в ощутимо большей степени, чем ранее использовавшиеся, реагируют на внешнее магнитное поле. Данное качество позволяет их использовать в магнитно-резонансной диагностике. Данные частицы отличаются так называемым суперпарамагнетизмом, что позволяет создавать контрастные вещества с более хорошими параметрами. Мы это доказали и на мышах, а ныне ведем доработку материала. То, что нам удалось в графеновые листы внедрить ультрамалые магниты, позволяет манипулировать с графеном при помощи внешнего магнитного поля. Его можно держать под контролем и транспортировать туда, куда необходимо. В качестве сферы использования напрашивается электроника. Можно также найти применение при осуществлении разных процессов магнитного сепарирования, например, в биохимической и пищевой промышленности. Возможно, например, сепарировать и транспортировать под воздействием магнитного поля протеины или ДНК. В перспективе открывается возможность использования графеновых наномагнитов для целенаправленной доставки лекарства в организме. Наш материал имеет огромную поверхность, на которой можно навязать разные биомолекулы. Подчеркивает Радекс Бурила, руководитель группы разработчиков, синтезировавших и ныне совершенствующих уникальные наномагниты. На этом наша программа завершается. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. А отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. И на вещание Чешского радио сегодня также вы найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.